Константин Эдуардович Циолковский о человеке. Константин Эдуардович Циолковский много размышлял о человеке, о смысле жизни, о судьбах талантов и гениев, благодаря которым осуществляется научно-технический и нравственный прогресс, об устоях общества, которое способствует или, напротив, препятствует прогрессу. Анализировал и свою, порой нелегкую, судьбу. Его перу принадлежат статьи «Горе и гений», «Свойства человека», «Гений среди людей», «Мысль и изобретение», «Полюсы человеческих качеств», «Темнота людей», «Горе человечества», «Руководители человечества» и многие другие. Большая часть их была написана после 1917 года. Масштабные социальные изменения в стране стали стимулом к изложению собственных взглядов на устройство общества и свойства людей. Есть и горькие страницы. В короткой статье «Судьба мыслителей» или «20 лет под спудом» — это предисловие к одному из трудов по космонавтике 1923 года — Циолковский рассказал о своем приоритете в области космонавтики, о том, что хотел бы вынести свои открытия на суд всего народа, о том, что средства для распространения его трудов крайне ограничены. «Мы видим, что европейская наука буквально подтверждает мои выводы как о полной возможности космических путешествий, так и о возможности устройства там жилищ и заселения околосолнечного пространства. Последнее дает в 2 миллиарда раз больше солнечной энергии, чем какое получает Земля. Дело разгорается, и я зажег этот огонь. Только тот, кто всю жизнь занимался этим трудным вопросом, знает, сколько технических препятствий еще нужно одолеть, чтобы достигнуть успеха. Тем не менее, возможно, что через несколько десятилетий начнутся заатмосферные поднятия, а через несколько столетий достигнут Луны, планет и станут заселять небесные пустыни. Люди будут пользоваться почти бесконечным простором, невообразимо громадной и девственной солнечной энергией, непрерывным теплом и светом. Тогда совершенно избавиться от гнета тяжести. Как жаль, что я не имею возможности издавать мои труды. Единственное спасение для этих работ – немедленное, хотя и постепенное, их издание здесь, в Калуге, под моим собственным наблюдением. Отсылать рукописи на суд средних людей я никогда не соглашусь. Мне нужен суд народа. Труды мои попадут к профессионалам и будут отвергнуты или просто затеряются. Заурядные люди, хотя бы и ученые, как показывает история, не могут быть судьями творческих работ. Только по издании их, после жестокой борьбы, спустя немало времени, отыщутся в народе понимающие читатели, которые и сделают им справедливую оценку и воспользуются ими. И на то уходят века и даже тысячелетия. Если некоторые мои работы не погибли, то только благодаря печати или отдельным их изданиям. Желательно, чтобы мне дали средства для издания моих трудов здесь, в Калуге, под моим личным надзором, без предварительной оценки, которая неприемлема для границ науки. Мой авторитет и без того установлен настолько, чтобы доверить ничтожные суммы, необходимые для издания. Я сделал открытия во многих областях знания, между прочим, в учении о строении атома. Кто может во всем свете быть тут судьею? Также и другие мои труды опередили современность. Спасите же их, если желаете себе добра. Зачем повторять жестокие заблуждения, описанные в истории открытий и изобретений? Надо воспользоваться этими уроками и не попирать больше истину. В статье 1918 года «Гений среди людей» Циолковский упомянул множество известных имен. Его интересовала судьба незаурядных личностей, реакция официальных ученых на открытие и изобретение. Как тонкий психолог он описывает негативную реакцию тех, кому невыгодны чужие идеи и чужие успехи. Ученый акцентирует эту тему не только потому, что в его судьбе были подобные факты. Он хотел привлечь внимание к необходимости поддержки талантов. Важно было объяснить, что мелкое самолюбие, зависть, боязнь конкуренции – это не те свойства, которые следует культивировать в себе. Итак, страницы статьи «Гений среди людей». Значение гения. Гений придумал молоток, нож, пилу, ворот, блок, насос, лодку, мельницу, лук со стрелами, удочку, сети, одежду, обувь, дом. Он приручил животных, научил людей земледелию. Гений изобрел машины, которые облегчили труд человека в десятки, тысячи и миллионы раз и делают продукты совершеннее. Например, швейная машина облегчает, улучшает и ускоряет шитье в десятки раз. Сколько людей она избавила от слепоты, от чахотки, сколько людей обула и одела, сколько сохранила времени для других работ. Таковы же ткацкие машины и множество других. Изобретение книгопечатания сделало книги в несколько тысяч раз дешевле сравнительно с тем, когда они писались. Он дарует жизнь больным, спасает умирающих, искалеченных, заменяет оторванные руки и ноги искусственными, возвращает голос и зрение, дает слух, восстанавливает разрушенные органы, научает быть здоровым и жить долго. Он увидел то, что ранее никто не видел. Микроскоп показал ему строение невидимых клеточек, этих основ живой материи, механизм существ и их мельчайших органов, огромный мир бесконечно малых животных и растений. Гений определил форму Земли, измерил ее, а также Луну, Солнце и другие небесные тела. Он узнал их взаимные расстояния. С помощью телескопов он приблизил к себе небо в 1000 раз. Таким образом, он показал людям то, что прежде никто не видал. На Луне и планетах оказались горы, подобные земным. Люди увидали в 1000000 раз больше звезд или Солнц, чем видели раньше. Каждая звезда оказалась удаленным от нас Солнцем, более могущественным, чем то, которое оживляет Землю. Обнаружилось существование 1000000000 Солнц со многими 1000000000 планет, подобных Земле. Мир оказался беспредельным. Не было бы гениев, не было бы движения человечества вперед по пути истины, к прогрессу, единению, счастью, бессмертию и совершенствованию. И это еще начало. Что будет дальше, что ожидает человечество, это трудно себе и представить. Гения озаряет великая мысль. Он передает ее близким, товарищам, ученым и обыкновенно не находит сочувствия. Причина простая. Ученые и так утомлены своей наукой и обязанностями. Даже всякое уже прогремевшее открытие для них горе и досада, так как заставляет их утомляться для усвоения новых идей. Но избежать этого нельзя. Скрипя сердце, приходится работать, так как нельзя отставать от века и не знать то, что уже увлекло большинство. Но когда какая-нибудь ничтожность, маленький человечек делает открытие, то это не только заставляет их без серьезного разбора и рассмотрения отрицать, но и завидовать. И отрицание превращается в преследование и глумление. Они чувствуют личное оскорбление от ненавистного гения, так как открытие сделано не ими и не их классом. Призная они его, им скажут, а почему же не вы сделали это изобретение? На своем ли вы месте? Не забрались ли высоко? Конечно, и эти упреки несправедливы. Ученые или люди знания делают свое великое бессмертное дело, распространяя науки. Это тоже своего рода гений. Гений быстрого усвоения, гений восприимчивости. Нельзя от них требовать больше, чем они могут дать. С одного вала двух шкур не дерут. Не все, конечно, ученые таковы. Много молодых, великодушных, которых наука искренне увлекает, которые и сами на пути к новым открытиям и сочувствуют им, откуда бы они ни приходили. Обыкновенно капиталисты поручают суждение об изобретении специалистам или ученым. Они сильны в науках и технике. Они сдали соответствующие испытания и доказали свою авторитетность своими полезными трудами и даже открытиями. Но те же специалисты никогда не сдают экзамена в добросовестности, в беспристрастии, в бескорыстии, в высшем благородстве образа мыслей. Сдавать такие экзамены пока не принято. Напротив, эти выдвинувшиеся люди должны отличаться особенным честолюбием, завистливостью, корыстолюбием и другими нравственными недостатками. Эти страсти играли немалую роль в их карьере. Таким людям как раз и нельзя поручать суда. Нет большего заблуждения, как думать, что гении и мыслители, двигающие науку и прогресс, выходят из дипломированных ученых и специалистов своего дела. Великие выдвигаются большую частью из всего человечества, из всевозможных его слоев, не имея при себе дипломов, свидетельствующих о принадлежности их к ученой корпорации. Так, всеобъемлющий гений Леонардо да Винчи был художником, астроном Вильям Гершель – музыкантом, физик Франклин – тряпичником, типографом, вообще грубым тружеником, Кулибин – мещанином-самоучкой, как и астроном Семенов, ботаник Мендель – монахом, астроном Коперник – каноником, то есть псаломщиком, дьячком, натуралист Ламарк – военным, Чарльз Дарвин – фермером или помещиком, Лавуазье – откупщиком, Ньютон – чиновником, смотрителем монетного двора, Присли – богословом, физиолог Найт – садовником, Фрауэнгофер – стекольным фабрикантом, ботаник Шпренгель – школьным учителем, физиолог Буссенго – горным служащим, Уатт – слесарем, Фабр – учителем, физиолог Пастер – химиком, агроном Тейер – врачом, как Мейер и Гальвани. Эдисон из самоучек, как и Фарадей, сын кузнеца. Менделеев – педагогом. Эти и подобные им люди дали науке и человечеству безмерно больше, чем все официальные ученые вместе. И прекрасно завершает эту мысль цитата из статьи «Мысль и изобретение». «Мы уже много получили от мыслей и изобретателей», но это ничто в сравнении с тем, что нас еще ожидает. Раскроем же наши объятия и примем с восторгом и уважением гениев, наших спасителей и благодетелей. В статье 1934 года «В каком порядке происходит открытие или изобретение» Циолковский описал новое устройство общества, которое всемерно поддерживает таланты и эффективно воплощает в жизнь их открытие. Изобретение. Это мечта Циолковского о коллективизме, о дружной совместной деятельности людей на благо прогресса. Итак, читаем статью. В открытии нередко участвуют несколько человек. Прежде чем получить окончательную форму, оно питается такими предшественниками. Фантазер, возбуждающий мысль и желание осуществить ее. Таковы талантливые сказочники без всякого образования и с образованием. Тоже, но с более умеренной фантазией. Примеры: Жюль Верн, Уэллс, Эдгар По, Фламарион. Даровитый мыслитель, независимо от своего образования. Составитель планов и рисунков. Моделисты. Первые неудачные исполнители. Осуществление. Иногда одно лицо проходит несколько этапов и даже все. Но такое явление нечасто. Все эти выдающиеся люди не объединены ни временем, ни местом. Для успешного хода изобретений и открытий хорошо бы их соединить для коллективной работы. Ведь все таланты, необходимые для открытия, так редко объединяются в одном человеке. Общество, двигающее вперед человечество, должно жить вместе или часто собираться для совещаний. Верхний этап, то есть этап фантазеров, выбирает из своей среды фантазии, которые они по своей пылкости считают наиболее основательными. Они в форме доклада отправляются в общество второго разряда, состоящее из людей менее увлекающихся. Они обсуждают все поступившие к ним сказки, и некоторые из них, которые покажутся им наиболее исполнимыми, отправляют на рассмотрение обществ третьего разряда, где уже сидят люди более знающие. Они выбирают несколько лучших проектов и отправляют их на просмотр следующими обществами, имеющим всякого рода специалистов, которые выбирают годное, по их мнению, и составляют точные расчеты и чертежи. Наконец, то и другое переходит к талантливым исполнителям, которые успешно осуществляют часть этих проектов, остальные же считают или неисполнимыми, или откладывают их исполнение на будущее время. Как же это осуществить на деле? Неосновательных изобретателей и открывателей всего больше. Пусть каждое небольшое местечко укажет на своих выдающихся людей. Число их будет пропорционально населению. Например, На каждую его сотню или тысячу выбирают одного человека. Фантазеры эти, между которыми могут быть и дельные люди, собираются в группы человек по 100, по 1000. Они живут в особых деревнях или во дворцах, как и другие, но каждая группа живет в одной деревне. Таких деревень или местечек может быть множество. Каждая из них отбирает из своей среды наиболее талантливых представителей. Их гораздо меньше, но они тоже составят много местечек, рассеянных по стране далеко друг от друга. Так идем далее. Последняя избранная группа составит один городок и будет уже реализовывать все изобретения и проверять все открытия. Им на помощь пойдет вся страна своими силами и средствами. Основные законы всех групп следующие. Первое. Выборные половину своего времени проводят среди выборщиков для испытания и проверки, а половину в сообществе себе подобных, то есть в своем селении, где собираются выбранные определенные категории. Второе. Выборного не может изгнать общество равных ему, но его может не выбрать вторично селение, куда он возвратился по минованию срока. Цель этого закона – препятствовать исполнению пословицы «рука руку моет». Третье. Ни одна группа не может выбирать себе равных или исключать их. Ее право выбирать высших для высшей следующей группы. Общая цель этих законов – выборное начало или право иметь своих руководителей по выбору, то есть по желанию. Ведь и всякий талант или сила приобретают авторитет хотя бы согласием немногих. Еще будет лучше, если авторитет будет выбираться согласно общему желанию всего человечества. Вот мы и познакомились со статьями Циолковского о человеке. Они современны, поучительны. Подкупающая искренность ученого, его тонкий анализ человеческой натуры, его личный пример – все это побуждает ценить таланты по достоинству, ценить ту пользу, которую они принесут с нашей помощью или не смогут принести, если их не поддержать. Отношение к талантам – это наша ответственность за наше собственное будущее.